Откройте ваши Библии в главе 27 книги пророка Иезекииля. Я надеюсь, что вы у себя дома уже читали это место, перечитывали его. 27 и 28 главы сегодня перед нами, друзья. В прошлый раз мы рассматривали пророчество о Тире и о его исполнении с точностью до последних деталей. Сегодня руины Тира стоят как величественное свидетельство точности Божьего Слова. В главе 27 мы видим плач Иезекииля по поводу падения этого великого города. Иезекииль, пророк, сравнивает прекрасную финикийскую столицу с огромным кораблем, терпящим крушение. Я считаю, что это самое подходящее сравнение для столицы народа мореплавателей. Что привело к падению Тира, друзья? Написано в первых трех стихах: «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, подними плач о Тире и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах. Так говорит Господь Бог. Тир, ты говоришь, я совершенство красоты». Друзья, гордость Тира, его восхищение собственным величием привели его к падению. Гордость и восхищение своей славой, величием и богатством привели к упадку многие нации. В этой главе говорится о том, как широко заходили границы финикийского государства. Оно начиналось от Китимских островов, то есть Кипр, и тянулось до Фарсиса, который являлся как бы отправной точкой для финикийцев. Написано дальше, что «фарсийские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей». Мы читаем 25 стих. Друзья, Тир был крупный коммерческий центр. Купцы съезжались покупать и продавать сюда отовсюду. И вот в стихе 17 говорится, что Израиль также привозил сюда свой товар. День, когда пал Тир, был днем ужасной скорби. Богатства, накопленные поколениями людей, бесследно исчезли в морской пучине. Жители Тира и Иерусалима были благословлены благополучием и процветанием. Но это благословение накладывало также большую ответственность на них, с которой они не справились. Поэтому Бог разрушил эти города. Мы читаем далее 32 стихи и далее 27 главы пророка Иезекииля, где говорится: «И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе. Итак, зарыдают о тебе. Кто, как Тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы множеством богатства твоего и торговлею твоею обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои и все толпившееся в тебе упало. Торговцы других народов свистнули о тебе, ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки». Вот какое описание, слушатели, мы читаем здесь в этой главе, друзья. А сейчас мы переходим к одной из величайших глав в Священном Писании, это глава 28. И здесь в стихах первых и вторых мы читаем обращение, предназначенное для начальствующего в Тире. Написано здесь: «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божьем в сердце морей, ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Позже, друзья, позже в стихе 12 пророк обращается к царю Тиру, и мы видим, что за великолепием этого великого царства, торгового, политического и военного центра стоит тот, кто предложил все земные царства Иисусу. Сам сатана. Там стоит сам сатана, друзья. И сегодня за всеми царствами этого мира, друзья, конечно, стоит сам сатана. Нравится нам это или нет, он стоит здесь, и он старается управлять этим миром. В главе 28 Иезекииль объявляет суд над начальствующим в Тире. Я считаю, что здесь нам дается, так сказать, прототип Антихриста. Вот что сказал о нем апостол Павел. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемый Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Мы читаем это во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, 4 стих. Друзья, подобно этому, начальствующий в Тире говорит: «Я Бог, восседаю на седалище Божьем в сердце морей». Друзья, но Бог отвечает ему на это: «Ты человек, а не Бог, хотя ты и ставишь ум твой наравне с умом Божьим». Слушатели, какие страшные слова может сказать человек, не правда ли, друзья? Но как бы человек ни гордился, Бог остается Богом. Человек остается человеком, и притом грешным. Мы читаем далее в 3 стихе: «Вот ты, премудрее Данила, нет тайны, сокрытой от тебя». Здесь мы опять видим упоминание о Данииле. Как вы помните, Даниил и Иезекииль были современниками. Молодой Иезекииль питал огромное уважение к Даниилу, премьер-министру Вавилонского царства, человеку до конца преданному Богу. Здесь Иезекииль упоминает мудрость Даниила. Иезекииль говорит, что начальствующий в Тире был человеком умным. В древности было немало великих мудрецов, которые могли бы посрамить сегодняшних интеллектуалов. И вот некоторые люди думали, что они уже превысили себя до такого уровня, что достигли божества. К сожалению, слушатели, все это, конечно, все это самообман. В 11 стихе мы читаем: «И было ко мне слово Господне». Опять Иезекииль напоминает тем, кто мог забыть или усомниться, что он говорит не от себя это слово, а говорит именно слова Божьи. Он передает слово Господа. А сейчас мы переходим к плачу о царе Тирском. За царем и его царством стоит, как я сказал выше, сатана. Иезекииль, 28 глава, это одна из глав Писания, где дается описание происхождения самого дьявола и всего зла. Послушайте, что говорит Иезекииль: «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Друзья, да, сатана был мудрейшим из всех созданий Божьих. Он был сотворен совершенным, совершенным по красоте. Если вы думаете, что сатана – это существо противное, с рогами, хвостом и копытами, как это часто рисуют его, вы глубоко ошибаетесь. Этот образ, то есть существо с рогами, хвостом и копытами, пришел к нам, друзья, из греческой древней мифологии. Этими чертами греки наделяли бога вина и веселья Бахуса. Слово Божье, друзья, рисует сатану совсем по-другому, иначе. Библия представляет его как совершенство красоты. К этому вопросу надо, конечно, относиться со всей осторожностью, потому что популярная идея, что сатана и его слуги внушают ужас своей внешностью, ведет к опасным заблуждениям. Сатана – самое совершенное по красоте создание Божье, и подобно этому слуги сатаны очень часто могут обладать поразительной красотой, друзья. Но не смотрите на внешность, не смотрите на внешность, друзья, не позволяйте ей уловить вас в их сети. Помните, что сказал апостол Павел: «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых, и не удивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Так читаем, друзья, во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, 13 по 15 стихи. Так как вы, друзья, сейчас видели, что сатана и его слуги принимают даже образ ангела света. Они могут вас, они могут нас очень легко обмануть, слушатели, своей внешностью, красивой внешностью. Но, слушатели, мы не должны поддаваться этой красоте, потому что за красотой стоит, конечно, лукавый. Езекииль говорит о царе Тира: «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Что же привело к его падению? Мы увидим ответ на этот вопрос, когда подойдем к стиху 15-му, слушатели. Написано дальше в 13-м стихе: «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего». «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем», написано. Ни один из царей Тира, конечно, не находился в Эдеме. О ком же тогда идет речь? Конечно, о сатане, друзья. «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». Можете себе представить, друзья, какими великолепными были его наряды. «Ты был помазанным херувимом, чтоб осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней». Читаем в 14 стихе. Сатана, друзья, был помазанным херувимом до того, как он пал. И он был назначен, чтобы осенять. Это значит, что он был поставлен охранять Божий трон. Это не Эдем, который на земле. Это картина самого неба, друзья. Сатана, вне сомнения, имел доступ на небо. «Ты совершен был в путях твоих и со дня творения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Читаем в 15 стихе. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Слушатель, причиной падения этого ангела была его гордость. Сатана вознамерился вознести свой престол выше самого Бога. Он пожелал отделиться от Бога и самому стать Богом. Он восстал против Бога. Бог не терпит возмущения против себя, друзья. Итак, что же он делает в таком случае? «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, и изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Читаем в 16 стихе. Друзья дорогие, сатана подвергнется суду за грех. Он только создание. Я не знаю, как для вас, но для меня эта мысль – большое утешение. Я, откровенно говоря, был бы не в силах победить его. Я ему не равня, поэтому я благодарен за то, что с ним разберется сам Господь Бог». В 17 стихе мы читаем: «От красоты твоей возгордило сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор». Мы читали: «От красоты твоей возгордило сердце твое». Вот она, гордость, причина падения сатаны. «Я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор». Читаем дальше. В один прекрасный день Бог собирается сделать из сатаны поучительное зрелище. «Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе. Ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки». 19 стих. В будущем, слушатели, Бог собирается избавить от сатаны свою вселенную, и мы молимся, чтобы это время скорее наступило. В стихах 20 по 24 объявляется суд над Содомом. Но этот город не подвергнется полному разрушению. Езекииль говорит, что там будет кровь на улицах, а именно так все и произошло. Это стало достоянием истории. Интересно отметить, что столичный город Тир был разрушен полностью, и даже его прах был выметен, и этот город никогда не был восстановлен. Сегодня, приблизительно 25 столетий позже, Тира нет, но Сидон все еще жив. Мы читаем 25 и 26 стихи, где написано: «Так говорит Господь Бог, когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дам рабу моему Якову, тогда они будут жить на ней безопасно, и построят дома, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог их». Слушатели, Бог говорит: «Я соберу дом Израилев». Сатана не может помешать Божьим планам, друзья, связанным с Израилем или же связанными с нами. Не могут и сегодняшние теологи отрицать того факта, что Божий план входит в восстановление Израиля на своей земле в мире. Слушатель, красной нитью, главной темой у всех пророков является весть, что Бог не закончил с народом Израиля. По этой причине пророков необходимо изучать. Они проливают новый свет на Слово Божье так, что оно перестает казаться запутанной головоломкой, а становится задачей, в которой все отдельные кусочки нашли свое место.